Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Арцебашев. Революционер. Часть первая. Учитель Людвиг Андерсен вышел на школьный огород и решил пройти погулять к дальней роще, которая, как легкое синеватое кружево, отчетливо синела на белом снегу в поле версты за две от деревни. День был белый, светлый, а чистого белого снега и мокрых черных жердей ограды создавалась веселая чистая пестрота, и воздух был так легок и прозрачен, как бывает только в самом начале весны. «Еще одна весна моей жизни», — глубоко и легко вздохнув, подумал Людвиг Андерсен, наклонный к сентиментальной поэзии. И, взглянув через очки на небо, он заложил руки за спину, поиграл там тростью и шагнул вперед. И как раз в эту минуту он увидел на дороге, за изгородью в конце огорода, целую кучу людей и лошадей. Это были солдаты. На белом снегу серели их однообразные шинели, блестели ружья и лошадиная шерсть, и видно было, как они двигались, неловко ступая по снегу своими кривыми кавалерийскими ногами. В первую минуту Людвиг Андерсен не понял, что они делают, но сразу как-то не умом, а сердцем почувствовал, что делают они что-то необыкновенное и страшное. А также инстинктивно он почувствовал еще, что надо спрятаться и не попадаться им на глаза. Поспешно, но не опуская рук, заложенных за спину, Людвиг Андерсен подвинулся влево и сразу, утонув по колени в мягком, талом, хрупком снегу, встал за невысокий сток прошлогоднего сена. Оттуда, вытянув шею, он ясно видел, что именно делали солдаты. Их было человек 20, и среди них офицер. Молодой, коренастый, в серой шинели, красиво перехваченной серебряной перевязью. Лицо у него было так красно, что через весь огород Людвиг Андерсен видел, как странно блестели на нем светлые торчащие усы и брови. Он что-то говорил, и голос его резкий и отрывистый ясно достигал ушей Людвига Андерсена. Учитель прислушался. «Я сам знаю, что мне делать», — кричал офицер, подбочинившись и глядя на кого-то вниз в кучке спешенных солдат. «Я вам покажу, как бунтовать, сволочь проклятая!» Смутная тревога сжала сердце Андерсена. «Боже мой! Неужели...» — пронеслось в его мозгу, и какой-то холод охватил его голову. «Господин офицер», — ответил очень тихо, но внятно чей-то сдержанный голос из кучки солдат, — «вы не имеете никакого права. Для этого есть суд. Вы не судья, это будет просто убийство, а не...» «Молчать!» — взмахнув белой перчаткой, крикнул офицер, и слышно было, как он захлебнулся от злости. «Я вам дам суд! Иванов, делай!» Он тронул лошадь и отъехал. И Людвиг Андерсен машинально обратил внимание, как чутко и осторожно пряло ушами, легко переступающая с ноги на ноги, точно танцующая лошадь. В эту минуту между солдатами произошла короткая, судорожная, суетливая возня, и они раздвинулись, оставив перед собой пустое место. А на этом месте остались три человека в черном. Два высокие, а один очень низенький и щуплый. Людвигу Андерсену была видна его совсем белая голова с торчащими розовыми ушами. Он уже понял, в чем дело, что он сейчас увидит, но это было так неожиданно и ужасно, что Людвиг Андерсен думал, что он бредит. Так светло, хорошо, снег, поле, небо. Весной пахнет. Сейчас будут убивать людей. Что такое? Не может быть. Нестройно пронеслось у него в голове, и было такое чувство, как при внезапном помешательстве, когда вдруг человек замечает, что он видит, слышит и чувствует совсем не то, что привык, что должен был бы видеть, слышать и чувствовать. Три черных человека стояли в ряд у самой изгороди. Два близко друг к другу, третий маленький, немного поодаль. «Господин офицер!» — отчаянно заговорил один из них, и не видно было который. «Бог нас видит, господин офицер!» Восемь солдат поспешно слезали с коней, неловко цепляясь шпорами и шашками. Они, видимо, торопились, точно делали воровское дело. Прошло несколько секунд в молчании, пока солдаты поспешно выстраивались в нескольких шагах перед черными людьми и торопливо снимали с плеч ружья. Один сбил перевязью себя фуражку, и она покатилась по снегу. Он так и надел ее, белую от мокрого снега. Лошадь под офицером все тихонько танцевала на одном месте и прила ушами, а другие лошади, чутко подняв острые уши, неподвижно смотрели на черных людей, уставив в ряд свои длинные умные морды. «Помилуйте хоть мальчонку-то!» — визгливо закричал вдруг другой голос. «Что ж детскую душу губить, подлецы? Он-то в чем виноват?» «Иванов! Я тебе сказал!» — заглушая его, закричал офицер. Его лицо так налилось кровью, что казалось сделанным из кумача. И вдруг произошло что-то дикое, омерзительно ужасное. Маленький черный человечек с белыми волосами и торчащими розовыми ушами дико закричал детским пронзительным голосом и метнулся в сторону. Его сразу схватили два или три солдата, но он начал рваться так, что на помощь подбежало еще двое. «Ай-яй-яй!» — кричал мальчик. «Пустите, пустите, ай-яй-яй!» Голос его визжал и резал, как визг недорезанного поросенка, и был ужасен. Кто-то, должно быть, ударил его, потому что он внезапно замолчал, и воцарилась жуткая неожиданная тишина. Чьи-то руки толкнули белоголового мальчика вперед, и вдруг раздался такой оглушительный и резкий залп, что грудь вздрогнула у Людвига Андерсена. Он отчетливо и в то же время смутно, как во сне, видел, как падали черные люди, как сверкнули бледные огоньки, как легкий дымок поднялся в чистом светлом воздухе, как торопливо садились на лошади солдаты, не оглядываясь на убитых, и как они тронулись по рыжей талой дороге, звеня оружием и шлепая копытами лошадей. Это все он видел, уже стоя посреди дорожки, сам не зная, когда и почему он выскочил из своей копны. Людвиг Андерсен был бледен, как мертвый. Все лицо его было покрыто липким потом, и тело дрожало и билось в непонятной, мучительной физической тоске. Это было чувство, похожее на страшную тошноту, но гораздо тоньше и ужаснее. Когда солдаты скрылись на повороте в роще, к месту казни откуда-то стал быстро собираться народ, хотя раньше нигде никого не было видно. Расстрелянные лежали за изгородью на краю дороги, где хрупкий чистый снег не был истоптан и белел чисто и весело. Их было трое. Двое взрослых мужчин и мальчик с белой головой, подвернувшийся в снегу на длинной мягкой шее. Лица другого не было видно, потому что он упал ничком в лужу красной крови, а третий, большой чернобородый человек с огромными мускулистыми руками, лежал, вытянувшись во весь свой огромный рост и далеко раскинув руки по белому окровавленному снегу. День был белый, светлый. От белого снега и мокрых черных жердей изгороди, красных пятен на снегу и неподвижных черных фигур создавалась веселая яркая пестрота, и воздух был так чист и прозрачен, как бывает только в самом начале весны. Лесок синел невдалеке. Расстрелянные лежали неподвижно, чернее на белом снегу, и издали нельзя было понять, что такое ужасное есть в их неподвижности на краю наезженной узкой дороги. В эту ночь Людвиг Андерсен, придя домой в свою маленькую комнату при школе, не писал стихов, как это он обыкновенно делал, а стал у окна и, глядя на далекий бледный кружок луны в туманном синем небе, думал. И мысль его была спутанна, смутна и тяжела. Точно на мозг его опустилось какое-то облако. За окном, в смутном лунном сумраке, неясно чернели силуэты изгороди деревьев, белел пустой, весь освещенный луной огород, и Людвигу Андерсену казалось, что он видит их, грех убитых людей, двух взрослых и одного мальчика. Они лежали теперь там, на проезжей дороге, посреди пустого молчаливого поля, и так же, как его, живые, смотрят на далекую холодную луну их мертвые белые глаза. «Будет когда-нибудь время, — грустно и тяжело думал Людвиг Андерсен, — когда будут совершенно невозможны убийства людей другими людьми. Будет и такое время, когда те самые солдаты и офицер, которые убили этих трех человек, поймут, что они сделали, и поймут, что то, за что погибли эти три человека, было так же нужно, важно и дорого им самим, солдатам и офицерам, как и этим убитым. «Да!» — громко и торжественно, с увлажнившимися от слез глазами проговорил Людвиг Андерсен. «Такое время будет. Они поймут». И бледный кружок луны в его глазах помутнел и расплылся. Великая жалость к тем трем погибшим, глаза которых молчаливо и скорбно смотрят на луну, и не видят уже ее, жало сердце Людвига Андерсена, и под этой жалостью чувство острой злобы шевельнуло своим острием. Но Людвиг Андерсен смирил свое сердце и, тихо прошептав «не ведают, что творят», в этой старой готовой фразе почерпнул силу задавить скорбь и гнев.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.